Сегодня много разных разговоров, позиций, мнений, взглядов и речей. Позвольте предложить уйти от споров, вопросов, кто есть кто и кто есть чей. Есть день сегодняшний, события и люди, мир внутренний и внешний, ты и я. Есть Родина, которую мы любим, мы здесь живем, мы все одна семья. Что говорить? Уже корабль в море, то штиль, то шторм, погода не вполне. Кто мудр, кто смел, а кто заснул в дозоре, но на волне, мой друг, как на волне. И тот, кто в плавание ходил, конечно, знает. Пусть холод, пусть жара, дожди идут. Матросы сердце что, брат, согревает? Что дома помнят, верят, любят, ждут? Святейший Патриарх со мной в соборе о мире и единстве говорил. Чтобы с Богом быть и в радости, и в горе, с командой улететь благословил. Гражданства нет у совести и чести, но должно дорожить своей страной. Позвольте предложить быть всем нам вместе, быть с Божьей помощью командою одной. Пройдут года и станут ближе дали. Прольются слезы, пот, вино и кровь. Но вечность сохраняет не медали, а лишь надежду, веру и любовь.
Это был протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, кандидат богословия, кандидат исторических наук и духовник Олимпийской сборной России. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Сергей. Дорогие друзья, всех вас сердечно приветствую.
Отец Андрей, стих замечательный. Отвечает на многие вопросы, и действительно, когда-нибудь он займет свое место, наверное, в нашей духовной поэзии. Но, как всегда, каждое стихотворение, возьмем того же классика, Пушкина, Блока, кого угодно, всегда какое-то внутреннее переживание или событие в жизни рождали эти стихи. Понятно, что здесь речь идет об Олимпиаде, которая совсем недавно завершилась в Южной Корее. Поэтому, батюшка, расскажите, пожалуйста, как рождался этот стих? Вы говорили о том, что с вами беседовал Святейший Патриарх. О чем вам еще сказал Патриарх?
Вы знаете, Сережа, все началось в Святой Земле. Я был с группой в Израиле. Это была немаленькая группа, 42 человека. Мы ездили по святым местам, как обычно это бывает. А потом мне нужно было раньше выехать. Служба, литургия, причастие. Мы прошли по крестному пути. Я оставляю группу на 2 дня уже без себя. И в такси приезжаю в Москву. Ночь, домой. Буквально успел только чистую рубашку надеть. Парочку часов прикорнул. И в собор, потому что служба – это была вот та литургия для детей в храме Христа Спасителя, которую Святейший благословил совершить, и детей призвав наполнить их вот этим словом патриаршем, дав им в сердце что-то очень важное, значимое, нужное от представителя Русской Церкви. А поскольку я отвечал за организацию, был среди организаторов этой службы, я присутствовал, и более того, поскольку впереди была Олимпиада, я должен был прийти к Святейшему и получить благословение, хотя уже на бумаге оно было. Но вот лично. И вот, вы знаете, это было очень проникновенное общение, которое я в своей жизни запомню навсегда. Мне приходилось со Святейшим Патриархом беседовать неоднократно. Но вот такой беседы у нас не было. Она была очень доверительной, очень личной, живой, горячей, я бы сказал. Не теплой, а горячей. И вот это слово, направленное на необходимость собраться перед поездкой туда, в Корею, где так непросто, где сейчас мы знаем, что происходит, и понимаем, насколько все это предполагает внутреннее внимание к себе и желание и потребность поддержать тех людей, которые сегодня нуждаются в этой поддержке. И слово патриарха – это был вот такой горячий отеческий совет с призывом к миру, единству и пониманию тех традиций, которые сильны у нас здесь, в России. Именно они вызывают, в первую очередь, неприятие нас, как той культуры, той, я позволю себе как историк сказать, русской цивилизации, замешанной на Евангелии и хранящей традиции, глубинные традиции, базовые ценности, которые имеют отношение напрямую к Божьему закону. И вот здесь это слово было для меня настолько действенным, я вышел от Святейшего и под впечатлением стихи написал. Вот эти стихи. И они пригождались мне и в пути, и там на играх. И вот этот момент призыва, это горячее слово первосвятителя, оно было очень для меня вдохновляющим. Вот с него сегодня мы с вами решили начать.
Да, очень замечательно. Я думаю, это и было правильно, потому что в нашей церкви и вообще в нашей стране, или где, как говорится, активно исповедуют православную веру, все делают по благословению. Тоже и наши олимпийцы тоже были там по благословению Святейшего Патриарха. И он же их обратно принимал, конечно же, был молебен, который вчера был совершен. Батюшка, вот давайте перейдем все-таки, переедем уже непосредственно в Олимпийскую деревню. Вот вы прилетели. Как вы обустраивали свой быт? Что происходило? И какое вообще взаимоотношение было, вот, с, может быть, с местным руководством и так далее? Понятно, что с Олимпиадой в Рио уже остались какие-то отношения, уже, в принципе, все в порядке.
Я ехал впервые с спортсменами, которые участвуют в зимних видах спорта. Но руководство сборной, да, мне было знакомо. И те условия, которые были созданы, они были замечательными для того, чтобы вести то дело, ради которого ты там находился. Поддерживать, совершать молебны и литургии. Вот это было впервые на территории Олимпийской деревни, потому что до этого в тех двух странах, куда я приезжал, и Бразилия, и Венгрия, эти страны, они чем в этом отношении для нас интересны еще? Там есть храмы Русской Православной Церкви. И есть священники, кто меня опекал, я созванивался, можно было не все вести, что-то взять на месте. А вот тут я оказался в ситуации, когда все нужно было брать с собой. Я пришел в аэропорт и был похож на вот такого, знаете, хоккеиста-профессионала, который с баулами, у него там и облачение с собой, и по существу переносной храм, вот такой походный. Все нужно было вести, и сосуды, и антиминс для литургии.
И просфоры, наверное.
И просфорки. Да, и вот я совершил 4 литургии. Что касается молебнов, то, конечно, их было немало. И мне выделили комнату на территории штаба. Я все, что нужно было с собой, я привез, как я уже сказал. И там была устроена часовня, где и совершались эти богослужения. Но ведь не только общение с людьми, приходящими в часовню. Это ведь живой диалог с спортсменами, врачами, массажистами, представителями тех, кто охраняют сборную, кто помогает организовывать различные мероприятия, связанные с обиходом присутствия спортсменов на играх. Это общение и на территории. Это, безусловно, и посещение соревнований, и поддержка там людей. Это беседа и с болельщиками. Это и общение с теми людьми, которые остались здесь. Я перед отъездом на Олимпийские игры принял решение. Я стал вести дневник, который существует, и он есть и по сей день на нашем сайте dmdonskoy.ru нашего храма святого князя Дмитрия Донского. Это ежедневное описание того, что происходило там глазами священника. Конечно, сдобренное духовной солью. Более того, у него есть концепция этого дневника, не только твои личные переживания и ощущения, там еще всегда подбирался стих какой-то из классиков и какая-то песня патриотическая. Ну, постом, а мы застали первую неделю поста, кто бы мне сказал когда-то, что я проведу первую седмицу поста вне традиционного присутствия в храме, как же о литургии предосвященных даров, а как же покаянный канон, вы знаете, а как же службы первой седмицы поста. Вы знаете, что интересно, я прочитывал все в первые дни, полностью все.
Сами читали или это организованная была служба?
Вы знаете, я вот с чем столкнулся, об этом пишу в дневнике. Я столкнулся с необходимостью наполниться в эти дни этим чтением богослужебным. Но если покаянный канон в купе с великим повечерием я прочитывал, облачившись, как это положено в чинопоследовании и в практике богослужебной в храме, то во что касается того, что имело отношение к утреннему богослужению, здесь все было иначе. Мне нужно было традиционно совершать молебные в определенное время, люди приходили, а потом я должен был уезжать на соревнования, у меня был водитель, сопровождающее лицо и возможность посещать любые мероприятия. Я шел туда, куда звали. И я с собой имел планшет, где было скачано все, что нужно, и я в течение дня прочитывал полностью все. Что-то я читал, не облачаясь, ну, в подрясники я ходил всегда, вот, я не надевал облачение богослужебное. Я читал в часовне что-то, но почему не облачался? Приходили люди, желавшие общения, был реально живой диалог. Потом ты должен был приезжать к определенным часам в какой-то манеж ледовый, поддерживать фигуристов, ехать в верхнюю деревню, служить молебен там, общаться с приходящими к тебе врачами, которые нуждались в поддержке и в Божьем слове. Ты прерывался, общался, включал снова, читал, уезжал, читал в машине, приезжал на трибуны, пока не выступают наши, читал, смотрел, стоя, сидя ли. Я прочитывал полностью все, причем, вы знаете, даже все кафизмы. Если даже порой мы в приходской практике что-то опускаем, ну, опускаем что-то.
Труда ради бдения.
Да, в приходской практике. То здесь ты испытывал потребность читать все. А вот повечерие великое я совершал, и заметьте, знаете, как это здорово? Вот ты стоишь в этой часовне, 12 прихожан, 9 прихожан, полностью на весь чин. Особо вот такое общение у меня сложилось с девушками из нашей хоккейной сборной. С юношами, с мужчинами. Оно тоже было замечательным, интересным, об этом позднее. А вот с девушками хоккейной сборной – это отдельная тема. Это были самые верные прихожанки этой часовни. Они первыми прибегали, они помогали мне. И свечки ставили, и окна открывали, и заполняли эту часовню, и вопросы, и общение, и взаимодействие, и просьба прийти в раздевалку перед игрою, и ощущение присутствия в их жизни того, кто их жизнь наполнил. И они признавали, что кто бы им сказал немножко ранее, что все это будет вот так, они были бы удивлены. Это встреча. Это удивительный момент встречи с тем Богом, который преображает жизнь человека. Но не только они. Это и те, кто выступали в конькобежном спорте, это и сноуборд, это и фристайл, это и лыжи. Можно перечислить. Конечно, это кёрлинг. Живое, естественное общение с теми, кто был к этому готов. Отдельная тема наша мужская сборная. Отдельная, потому что... Да, мужская хоккейная сборная. Я понимаю, сегодня перед нами вот то чудо, которое мы все ощутили. И о котором сказал Святейший Патриарх.
Вы говорите о чуде победы
да.
Турнира.
О том, что я сейчас вот... Вспоминаю слова патриарха в соборе, в храме Христа Спасителя на молебне. Нас пытались поставить на колени, но мы показали, что Россия жива, что она сильна, и это не получилось. И финал Олимпийских игр, вот эта победа, это предстояние. Вы знаете, я не берусь от себя что-то говорить, я маленький человек. Я делал то, что я должен был там делать. Я был делегирован туда, и раз было это благословение, я должен был быть там, на этой волне. А вот здесь шла молитва Святейшим Отцом поддерживаемая, молитва многих людей, потому что там, на этих площадках, совершалось значительно большее, чем то, о чем можно вот так на камеру сказать. Потому что те наши ценности... Та культура жизни, воспитание детей, которое в нашей жизни является естественным. Те проявления между людьми еще здесь, которые пытаются жить по Евангелию и хранят христианские эти ценности в своей жизни, они все-таки более сильны. Я ничего против не имел ни одного из тех спортсменов, кто выходили на лед или на какую-то площадку, соперничая с нашими юношами и девушками. Отнюдь. Я аплодировал кому-то из них, когда видел прекрасное выступление. Но, вы знаете, как сказал когда-то святитель Николай Японский, пришли к нему японцы, как быть, война русско-японская, православный храм, русский храм, они его уважают, этого человека, они уже к нему прикипели сердцем, а тут как быть боевые
война
действия.
Россией, да.
Что он им сказал? Каждый должен быть со своей страной. Вот вы должны быть со своей страной, а я буду молиться о своих, переживая и о вас. А вот вместе с тем, мы ведь рассуждаем с вами о том, кому была сейчас важнее эта победа. Сегодня она вдохновила людей, и попытка принизить, попытка вогнать в состояние отчаяния и уныния не удалась, а совершилось иное. Когда мы летели потом на обратном пути по этой России, знаете, есть такая песня «Я лечу над Россией моей». Угу. Замечательно поет ее Людмила Зыкина, не только она, русская песня такая прекрасная. И вот мы летели над Россией, и пролетая Иркутск, и так далее. Вот первый Иркутск был. И пошли эти русские города, и оттуда шли призывы, оттуда шли чувства этой русской благодарности этим хоккеистам, ребятам, не только им. Всем этим героям, которые там, на этих площадках, отстаивали честь своей страны. И понимая, что это такое, это юная поросль, потому что ведь блеснули те молодые, которые серебро, бронзу завоевывали. Отношение ко всему, к этому, понимание благородства, достоинства в поведении. Да, было непросто. Но вы знаете, как русский человек, когда непросто? Ведь он собирается и являет вот это благородство души. Показывает умение преодолевать сложности и трудности. А в то же время, ведь посмотрите, каждый день совершались молебны. Были специальные часы всегда, было время начала молебна. Были объявления, но у них же свой распорядок. Угу. У них не получалось что-то. Подстраивался под них, приходил, приезжал в то место, где было нужно, где возможно. Они брали и иконочки, они просили подняться в свой номер и пообщаться с ними, и водичкой святой покропить. Начиналось порой с простого. А вот потом вопросы, а вот потом общение, живой диалог. Очень помогало творчество. Я написал там несколько стихотворений, прямо вот там, на месте. И вот в дневнике они присутствуют, они есть. Я скажу, что специально дневник, он был составлен для прихожан храма, где я служу, чтобы вот со своей семьей разделять, как священник, подчеркиваю, я о чем-то не пишу. Это естественно. Есть вещи, которые не поднимаются, не обсуждаются. Я пастырь церкви, у меня другая задача. Я направлен на то, чтобы внутренний мир человека, его созидая, открывать перед Богом, который входит туда и совершает там эту вечерю. Там совершается встреча человека и Бога. А я привратник, я должен это держать. Я вот, знаете, этот вот проводочек маленький, который должен быть зачищен, чтобы контакт состоялся. Потому что не ты совершаешь, но через тебя. И вы знаете, вот так же, как в Рио-де-Жанейро, была возможность ощутить это присутствие Божие и его руку, вот с этими юными, молодыми, были постарше, но вот этими удивительными мужчинами, мужественными, этими удивительными девушками, женщинами, которые показывали высоту служения в понимании ответственности, личной ответственности каждого за большую страну.
А что это были за люди? Ведь мы знаем, что многих дисквалифицировали, просто не пустили на Олимпиаду. Когда вы приехали туда, вы не могли, не замечали ли вы какое-то отчаяние, либо боязнь, либо это большие профессионалы? Вот интересно понять, вот это становление, мне кажется, вот эта радость, которую в конце мы получили, это был какой-то промежуток времени к этому способствовал?
Вы знаете, я не буду слишком много брать на себе, потому что, чтобы вот так заявить, что я замечал, не замечал, нужно было со всеми иметь постоянное взаимодействие. Это не так, я его не имел со всеми. Я имел его со многими, с очень многими. Но пройдя некоторый уже вот путь сейчас, а есть небольшой такой муравьиный опыт, да, все-таки была летняя Олимпиада, был фестиваль с юношеской сборной, и какие-то навыки приобретаешь. Но, знаете, нужно быть поскромнее. Я не берусь вот так глобально рассуждать, не имею права на это. Вместе с тем, я не замечал упадничества. И вместе я понимал для себя, что, конечно, кому-то непросто. Но вот того, чтобы я увидел, такого, чтобы я заметил, что кому-то... Я этого не видел. Не видел. Какие-то моменты переживаний, да, конечно, они имели место быть. Но, знаете, в характере русского человека собираться в момент, настраиваться в момент напряжения и проявлять то высокое, то вместе с тем красивое, и доброе, что тоже инструмент, и он действует. Это правда?
Очень интересно. Вот касательно, конечно же, темы флага. Вот я не думаю, что олимпийские кольца на белом фоне могли заменить флаг. Но вот что-то же заменяло. Вот у нас на заставке изображен крест, написано «Семь победишь».
Знаете, когда в часовню пришел Илья Ковальчук, к красной форме нашей сборной хоккейной, он забрал красные ленточки «Христос воскресе».
То есть на свитерах хоккеистов были ленточки?
Вы знаете...
Или это было спрятано?
Я скажу вот о чем. Куда они их повесили, я не знаю. Но он забрал ровно 25 на каждого. И потом, когда приходили ребята, да, они у нас в раздевалке. А где и как? Вы знаете, вот тут давайте оставим. Это личное. То, что они взяли, то, что они были с ними... Это факт. Так же, как, вы знаете, я поехал туда и с собою взял этот крест, в который вложена великая святыня. Мне, нам, нашему храму послал Господь эту святыню не так давно. И это дар от храма всех святых в Минске и лично от его настоятеля, протоиерея Федора Повного, очень близкого мне человека. Я могу так сказать, мы имеем такие духовные взаимодействия и дружим. Батюшка подарил нам частицу Древа Господня. Я вложил эту большую частицу в большой крест-мощевик, мы его износим к центру храма в определенные богослужебные дни, а маленькую частичку я вложил в этот крест. И взял с собой его, и когда мы совершали вот эти молебны, и перед решающими соревнованиями, в частности, у хоккеистов, перед матчами со сборной Чехии, со сборной Германии, вот эти слова «Сим победиши» в памяти, они звучали, и вслух они озвучивались. И прикладываясь к этим святыням, и тренер команды, и капитан, Паша Дацук, они понимали, о чем речь идет. И вот это вот знамя победы, оно ведь не нами придумано. Помните, как в той песне? «Наша сила на груди носима, крест – вот наша сила». Поэтому, воистину, здесь победа ведь от Господа дается. Помните эти самые слова? «Коня готовь ко дню битвы, но победа от Господа». И знаете, эти самые слова, которые звучат в песнопениях разного периода церковного года, но особенно глубоко и проникновенно в дни Великого Поста «С нами Бог». Это не просто, знаете, такое восхваление себя. Ведь речь идет о тех, которые пытаются жить так, чтобы Господь был с ними. Вот этот момент очень значимый. Именно вот это вызывает в ком-то нежелание, чтобы вот все это имело место быть. Вот эта культура, это обращение ко Христу, которого сегодня изгоняют из жизни в иных местах и странах, где торжествует нередко иное. Это печально, мы людей оправдываем. Но концепцию эту мы не можем принять, потому что она не Божья. И для тех людей, которые это исповедуют, наша позиция тоже не близка и никогда не будет близкой. Поэтому можно как угодно все это называть. Есть разные слова сегодня бытующие вот, в нашем обиходе. Но мы должны в глубину смотреть, понимая, где основание вот этого неприятия. И с чем, и с кем в первую очередь ведется борьба. А дальше уже внешние факторы. И все происходящее здесь, на поверхности, это внешние факторы. Все значительно глубже и больше. Поэтому цена этой победы, она велика. И как сказал святейший патриарх, обращаясь к хоккеистам на молебне, перед молебном и после, это не везение, это не удача, как некоторые рассуждают, повезло. Нет. Бог знал, кому что дать, для чего. И сейчас этот подъем, патриотический подъем в стране, когда мы переживаем и понимаем вот этот момент единения людей вокруг главных принципов жизни. Да, мы все несовершенны, но все-таки есть то, что нас очень сильно, здорово объединяет. То глубинное, что когда тяжело, всегда вспоминает русский человек. Без Бога не до порога. Поэтому шли и молились, и просили, и советовались, и взывали. А как благодарили? Я вспоминаю обратную дорогу, как подходили, обнимали подошел Третьяк, наша легенда, Владислав Александрович. Батюшка, отец Андрей, меня жена попросила вас обнять. Вы знаете, вот это ведь дорогого стоит. Это к Богу доверие. Это к Богу доверие. Ты слуга Божий, совершается не тобою. Ни в коем случае нельзя посчитать, что нет, Богом, но в том числе и через тебя. Но вместе с тем и их усилиями. Они же молились. Я вспоминаю матч со швейцарками. Наши девчонки, хоккеистки. Это и Катя Смолина, и Надя Александрова, и Вика Кулешова, и Люда Белякова. Могу продолжать. Те, кто приходили, прибегали каждый день помолиться. Попросили прийти в раздевалку перед самой игрой, непосредственно в раздевалку. Угу. Пришел там доспехи эти, девчонки, казалось бы, совсем юные, самая молодая сборная на турнире. И вот такое отношение. Батюшка, а можно прийти к нам? А как ваш тренер, как Алексей Владимирович Чистяков? Он за, он хочет, он просит. Я приду. И вот, знаете, как это было интересно? Статистика была следующая. Мы были худшей командой в группе. Мы проиграли 3 первые встречи. С общим счетом 1-15. Одна заброшенная и 15 пропущенных. 0-5, 0-5, 1-5. И выходим на лучшую команду соседней группы, которая фаворит, которая все выиграла. Они выходят против нас. Ну, понятно как. И вот я сейчас не про то, кто кому как пас отдавал. Я про религиозное чувство этих девочек, про их доверие. Поймите, это другая совершенно область. Мы с ними пообщались в раздевалке, побеседовали, помолившись. И вот то, что потом произошло, оно было необычным и для них. Они были под впечатлением. Они вышли на эту игру, и первую шайбу они забивают, когда играли втроем против пятерых. А потом они выигрывают 6-2. И эти девушки-соперницы потрясены, что случилось, как это могло быть. И наши девчонки понимают, как это могло быть. Богу было что благословить. Они умеют делать то, что они умеют. Но на каком-то этапе их жизни совершается что-то такое, что их объединяет. Ты только инструмент, который их объединяет. Не ты совершаешь это, но через тебя. И вот это очень интересно. Причем, вы знаете, Сережа, я скажу, что вот здесь насколько удивительно своевременно было постное время, постный период. Кто бы мне сказал о том, что вот это будет такая поразительная, ни с чем не сравнимая первая неделя Великого Поста. С погружением в богослужебные тексты, а ведь еще нужно было читать Священное Писание. Мы же совершаем сейчас третий виток кругосветной парусной регаты. Я напоминаю нашим друзьям, кто участвует. У нас 74 города участвуют в нашей регате. 13 стран. Это чтение Священного Писания. И у нас на сайте подробно описано, как это совершается. Есть малая регата для детей и большая для взрослых. Я 6 этапов. Я
участник прошлого года.
Ну, вы же участвовали в этой регате.
Да.
У нас сейчас более 600 человек участвуют в регате. Это интересно. Это чтение Писания в 6 ступенях с призами, в Святую Землю поездка, для ребенка в любой детский лагерь. Это интересно, и вот это тоже нужно было читать, погружаясь. И вот ты приходил в некое состояние, ты говел, ты постился, и ты тоже должен был что-то передать этим девочкам. Собирая вот с этого поля духовного, хоть немножко, ну, конечно, ты слаб и немощен. Да, но это же время поста. Это время, когда можно подышать воздухом рая, наполниться. И вдохнуть этот воздух в сердца тех, которые ищут этого воздуха. Но не своей силой вдохнуть, а Божьей. Вы знаете, и это очень вдохновенно. Это очень радует. И когда мы сейчас уже общаемся, девушки уехали раньше, они заняли впервые в истории нашего хоккея отечественного 4-е почетное место, проиграв в напряженнейшей игре следующей с девушками из Финляндии 2-3. Сражаясь до последнего.
За бронзу, да?
Да. 2-3. И игра была очень напряженная. опять же подчеркну, это слово звучит сегодня и еще наверняка будет звучать достойно, выступая. Более того, понимая степень своей ответственности и призывая Бога в помощь на то, чем они занимаются. А мы созваниваемся сейчас. Вот я сюда сейчас ехал на передачу. Мне Катя Смолина звонит. Батюшка, я прошу, не дозвонилась, пишет смс-ку, прошу благословения на игру уже в чемпионате. Послушайте, что это? Я спрашивал у некоторых из них, я не поименно, не буду, это отдельная тема. Есть то, о чем не стоит говорить, о чем стоит умолчать. Но когда они обращаются с вопросами о жизни, о личной жизни, о воспитании детей, о рождении детей, о общении с Богом, и признаются, что как будто бы какая-то дверь, окошко в сердце открылось. Я теперь хочу всего этого, я желаю всего этого. Мне хочется идти в эту сторону. Разве это не здорово? И совершается это там. Простите, а под каким флагом совершается? Вот, казалось бы, попытка лишить нас того, что для нас дорого, приводит к тому, чтобы мы оценили, что для нас это дорого, и еще посмотрели, что есть такое, что тоже для нас дорого, о чем порой мы забываем, но что является всегда знаменем победы. И почему это знамя победы?
Да, это действительно очень, наверное, важный момент, что вы сейчас отметили. Но вот, батюшка, конечно же, русский человек, он всегда в трудный момент обращается к Богу, да? Но вот смотрите, сейчас всяческие притеснения, да, и продолжается, и флаг в конце не разрешили пронести, и, ну, искушения были всякие и так далее. Вот скажите, вот это, вот эти прещения со стороны Международного олимпийского комитета, это вот что это такое? Вот? Вот как к этому правильно нужно относиться? Потому что это же не только беда спортсменов, это не только вот их проблема, это проблема всей нашей страны.
Знаете, Сережа, понимаю, что в истории, я имею образование историческое, богословского, мы неоднократно проходили похожие моменты. К сожалению, мы ведь порой и сами повод даем нашим недоброжелателям. Я имею в виду сейчас не Олимпийский комитет, я имею в виду тех, кто стоит за всем этим. Понимаете? И вот это вот стремление к организации жизни в глобальном пространстве, где попытка вот этого насилия и контроля над личностью направлены вот в ту сторону, о которой мы читаем в Откровении апостола Иоанна Богослова, да, когда будут говорить безопасности, мир, порядок и прочее, но за всем этим совершенно иные, абсолютно иные системы координат. Вот я про это хочу сейчас сказать. Потому что здесь, увы, бываем, к сожалению, мы открыты и даем повод нашим недоброжелателям, чтобы нас уязвлять. К сожалению, да, такое тоже имеет место быть. Но давайте не искать причину в первую очередь здесь. Давайте не искать. Если мы с вами собьемся на это, мы ничего не поймем из происходящего. Это можно как угодно называть сегодня, разными словами, но это будет перемешивание, знаете, вот в чашке пустой воды. Не будет этого, другое появится что-то. Это повод. Но причина глобальная, она в ином. Она в ином. Понимаете? И вот то, что здесь сейчас есть глубина, в первую очередь, духовного осмысления – нами. И более того, в силу обстоятельств, опять же, пережитое многими там, на витке этих испытаний, это тоже очевидно. Понимаете? Потому что, когда приходят люди и просят помолиться, у меня был интересный случай такой с одним журналистом, корреспондентом. Я без имен, знаете, ни к чему. Тем более, что у нас сейчас выстраиваются хорошие отношения. Я надеюсь, что мы будем их продолжать. Но на момент встречи первой это человек, который работает, он светский человек, он известный человек, пожелавший взять у священника интервью. Ну, знаете, вот так, ну по ходу. Вот есть вот это еще, а вот, а, ну, батюшка, ну, да, вот, вот есть...
Это интересно, это прочитают...
Набор стандартных вопросов, которые я даже не видел. Он их подготовил и не скрывал, что это вот, знаете, вот... Вот так. Я, знаете, я писал в дневнике его как коллекционера, который собирает гербарий. И вот ему нужен какой-то вот такой вот еще этот листик. Вот он его решил в этот альбом положить.
А вдруг пригодится.
Ну да. И мы с ним присели, это было на керлинге, в таком закуточке, чтобы пообщаться. И я решил начать, как сегодня, со стихотворения. Вот с этого стихотворения. После чего мой собеседник поднялся, извинился и сказал: «Вы знаете, я сегодня у вас интервью брать не буду». Я понял, почему. Я понял, что ему нужен другой альбом, чтобы выложить этот листочек. Не сегодняшний альбом. Он был не готов к тому, что вдруг он столкнется с тем, что его удивило. И знаете, когда он пришел ко мне за интервью? Когда девочки обыграли швейцарок в четвертьфинале, после 1-15 в трех матчах, 6-2, он сел ко мне в машину, извинился и говорит: «Вы знаете, а я вот хочу с вами поговорить, ведь то, что сегодня произошло, это необычно. Я атеист, но это необычно. Расскажите». А потом, когда следующая ситуация была у нас, выступал один наш лыжник, да, в эстафете. Мы с ним потом в самолете летели, вот напряженный момент такой, да, так это все было переживательно. И мне рассказывает мой сопровождающий, говорит: «Батюшка, он мне звонит и говорит: ты попроси отца Андрея, пусть помолится, пожалуйста. Пусть помолится. Ну, вот мы идем на медаль, на высокую». Это атеист говорит. Понимаете, не бывает так. Это другое чувство. Надо отдать должное. Он читал и дневник, как потом выяснилось. И мы обсуждали некоторые моменты. Это очень образованный, интересный, интеллигентный человек, идущий к Богу. Я могу об этом свидетельствовать. И надеюсь, что мы еще продолжим это общение с ним. Это очень интересная личность. И вот как-то мы с ним так состыковались. Вообще вот таких встреч было немало. Встреч с известными людьми. Я вот не называю, опять же, это религиозное чувство, это тайна исповеди. Вот один из самых больших людей в составе сборной нашей, который постился, как положено.
Несмотря на режим спортивный.
Он не спортсмен.
Ага.
Он не спортсмен. Он из руководства. Угу. Вот, я позволю себе так сказать. И вот интересный момент такой. Я в часовне нахожусь. Это первый день поста, понедельник. Я чувствую, что вот сейчас я должен ему позвонить. И прочесть на начало поста две молитвы. Вы знаете.
Положено.
Да, есть две молитвы из требника. Я не могу остановиться. Я беру телефон. Я в Ебитрахиле. Я звоню ему. И я... Вот как хотите к этому относиться? Я чувствую, что он сейчас находится в номере и может встать на колени. Я звоню ему, он поднимает, и смотри, здравствуйте. Мы с ним еще по Рио знакомы. У нас хорошие отношения. Это воцерковленный, верующий человек. А ты смотри, слушаю вас. Вы сейчас в номере? Да, откуда вы узнали? Да я не могу объяснить, откуда я узнал. Я почувствовал, что вы сейчас в номере находитесь. Я хочу прочесть молитву на начало поста. Да, да, конечно, да. Нужно встать на колени. Я уже встал. Я встаю на колени. Он встает на колени. Начинает читать молитвы. Открывается дверь. Заходят два хоккеиста. Паша Дацук. И с ним его товарищ. Я им показываю. Они на колени становятся. Я читаю две молитвы. Их благословляю. Вот как это объяснить? Как объяснить, когда ты три раза подряд на одном месте, на перекрестке, встречаешься с девушкой, нашей спортсменкой, которая сейчас могла выступить лучше, но у нее не получилось. Три раза в разное время суток, в три дня подряд встречаешься на перекрестке Олимпийской деревни. Это Ангелина Голикова. Мы с ней смеялись уже потом, на второй раз, а уж на третий раз хохотались. Я спрашиваю: слушай, нет, ну вот так нельзя ставить. Ты где живешь? На Преображенке в Москве. А я в Бутово. Слушай, я тебя приглашаю к нам в храм, я приеду. Обязательно. Нет, она в часовню доходила, мы общались, мы беседовали. Но вот это личное взаимодействие, это общение, это диалог. А А встреча с Никитой Трегубовым? А встреча с теми, кто, может быть, не столь известен, потому что это массажисты сборных. Но вдруг такая перспектива. Последний атаман казачьей станицы. Дедушка, прадедушка, расстрелянный. И мы с ним вдруг пересекаемся с этим вот Васей. Сталкиваемся. Батюшка, к вам можно прийти в часовню? Да, приходи. Приходят, начинаем общаться, земляки. Я родился в Ростове-на-Дону, у меня казачья кровь во мне течет. Мне мои предки воевали, эту родину защищали. Но мне не все равно, что здесь происходит. Мне все это очень близко. Вот то, что поднимается в человеке, когда его заденут. Заденут его религиозное чувство. Его вот эту память родовую. Понимаете, когда пытаются это втоптать, когда пытаются это осквернить, когда пытаются это все принизить, это неправильно. И находят те основания, как будто, которые как будто бы вот, ну вот, имеются сейчас внешним вот таким вот уделом, где можно вот поворошить, найти эту самую вину, и вот тут тебе вменить-то все это, сказать, не знаю, в смертный грех. Я сравниваю. Я пытаюсь найти параллель, провести через церковную жизнь в какое-то такое страшное преступление. Вы знаете, вот тут нужно понимать, с чем и с кем мы имеем дело. Если этого не понять, тогда все происходящее там – это просто внешние моменты. Более того, воспитательного характера. Нет, все глубже, все больше. И вот для этих людей, окружающих священника, есть возможность в это время задуматься над тем, над чем они и прежде думали. Но вот здесь и сейчас, в эти напряженнейшие 3 недели, думается иначе и делается по-другому. Потому что это все время, когда штормит. А когда штормит, нужно не сидеть сложа руки, нужно быть на корабле частью команды. И вот это, когда получается, ты чувствуешь это единство, эту огромную силу. И апогеем этого всего был хоккейный матч. Апогеем. Я попрошу мне оставить время, чтобы я прочел написанное мною в самом конце, уже по возвращении домой. Я решил выспаться. Но утром проснулся рано и стал писать. И вот написал это буквально вот за сутки до нашей передачи сегодняшней с вами. Испытывая потребность поделиться тем внутренним, что для меня, как для священника, для пастыря церкви, очень важно и значимо. И как сказал святейший патриарх, обращаясь к хоккеистам, сегодня многие, очень многие понимают, что произошло чудо. Что это Божья рука. Это мнение я слышал. А тех, кто подходил ко мне, благодарить и обнимать меня. Как кого? Как слугу того, кто это все совершает. Понятно, для чего? Чтобы этот народ сегодняшний поддержать и дать ему сейчас этот подъем в понимании, что та сила, вот та самая, которую вот тут Сим победишь, вот она востребована нами. Мы готовы преклонить колени перед ним, перед этим крестом. И не только в момент, когда нужна эта победа, а стараться это делать и в другое время. Знаете, я когда закончилось все, пел гимн вместе со всеми. Мы нарушали?
Нарушали. Нет, если вы болельщик, вы вроде не нарушали.
Вот, вы знаете, понятие нарушения, опять же, требует осмысления. Ребята не могли не петь.
А ведь комитет олимпийский вроде как спустил это все. Не придал это никому значения.
Знаете, но я помню море этих флагов, которые заполнили Ледовый дворец, растеклись по этому городу и потом ходили по этим кафешкам, ресторанчикам с радостью от победы. А я почувствовал, что просто проголодался. Первые дни, это же строжайший пост, строжайший пост. И вот тут, ну понятно, у каждого он свой. У них он свой, у тебя он свой. И это совершенно естественно для христианина, для священника. Первые дни поститься строго. Это само собой. Вот как по уставу, вот по уставу. И когда все закончилось, Я почувствовал, что хочу есть. И были, значит, ветераны наши, олимпийцы. Я к ним обращаюсь. Слушайте, а где тут можно покушать вообще? Вот что я там питался в олимпийской деревне. Там бананчик, там яблочко, вот, вечерком, да, там ложку риса, вот, пустого, водичка, сок, все. Изюмчик, орешек, все. А тут как-то так вот, ну, так захотелось есть. И уже все забрал. Ведь последняя литургия, я служил ее ночью. Вообще 4 литургии. А последняя ночью, чтобы все потом успеть собрать, завершить перед отъездом, не торопясь. И вот ребята, хоккеисты спали наверху, готовились к матчу, ровно в полночь и начал литургию. Один. Никого не было. Да, мне помогали первые литургии, две литургии мне помогали. Замечательная девушка Наташа Салмина, которая доктор, врач, она работала в поликлинике в горной деревне. Мы с ней знакомы еще по Рио-де-Жанейро, и она пела, а с нею пришел на клирос, такой наш олимпийский клирос, массажист сборной по кёрлингу. Вот, такой, говорит, Владимир, заходит с серьгой в ухе, говорит, можно я буду петь? Слушайте, как вы будете петь? Да я, батюшка, у меня вокальное отделение. Я, так сказать, вот пел на клиросе, вообще и пою в храмах в Москве, в Подмосковье, когда есть возможность. И так мы на три голоса хорошо с ними стали петь, но потом у них не получалось. Я пел один. И вот последняя литургия была, когда совсем один. Знаете, сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. И вот ночь, они там отдыхают, готовятся, а ты литургию отслужил, потом молебен в день торжества православия с обращением «Господи, помоги». Вот к этому кресту, к этому распятию, помоги. И вот по окончании всего этой победы, когда ты почувствовал, что хочешь есть, а куда пойти? Уже все, в деревне все, так сказать, закончилось. Какой-нибудь есть, вот, так сказать, ресторанчик, кафешка, батюшка, да пойдемте, у нас вот тут олимпийский чемпион с нами в прошлом, последних наших хоккейных выступлений, вот того далекого 1992 года, да, носящий имя великого русского святого Сергия. Вот он сегодня платит за всех. Мы прошли вчетвером, три олимпийских чемпиона и я в это кафе, сели, и вот эти морепродукты там, какие-то там, так сказать, вот те, которые можно, конечно, постом. Они, батюшка, мы с вами, мы все как вот, мы присели, я благословил, мы посидели, пообщались, очень тепло. И я впервые сходил к морю. Я так хотел к морю сходить, как и в Рио. Я жил возле моря, там возле океана, но не было времени сходить. Не до этого все было. А тут я вышел, уже был поздний вечер, я поставил возле моря, его штормило, так сказать, я уходил подальше от волн, потому что они прям бились вот в берег, и я рисковал замочить себе мои ботинки, но хотелось подышать этим воздухом, постоять, потому что закончилось что-то такое, и ты ощутил, что вот некоторое дело совершилось, которая объединила людей и здесь, и там. И возвращалась оттуда спаянная сборная людей, которые готовы идти дальше, понимая и осознавая, что они вместе одна команда, единое целое. И потом этот путь над Россией, когда вот, ну, до слез. Вот летишь ты над этим городом, оттуда, от этого города, вот сюда, вот, ну, вот такое живое слово. Ребят, спасибо. Вот вы молодцы. Вот как вы нас вдохновили. Вот дай Бог вам. И вот эти слова слушать от командира корабля, вот это невозможно спокойно. Кем нужно быть, чтобы это не почувствовать? Это живое, глубокое, дорогое, вот такое русское слово. И, конечно, весь самолет аплодировал и кричал. В допустимых размерах, конечно. Потому что самолет должен был лететь дальше. Но это было здорово. Это вот по всей стране с приветом, с поклоном, с вдохновенным словом живым. Мы с вами одно целое. Один народ, одна команда и вера в Бога.
Отец Андрей, ну, время передачи подходит к концу. Я думаю, что мне простят и редакция, и телезрители. Я попрощаюсь и оставлю слово вам. И, наверное, так и поступим. Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Андрей Алексеев, духовник Олимпийской сборной России, недавно вернувшейся с земли Олимпиады, которая прошла в Южной Корее. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Отец Андрей, вам слово.
Прошу прощения, не наизусть, вот только написал. Всего лишь навсего была игра на льду. И на коньках соперники мужчины. И с чем-то большим здесь я связи не найду. И мыслить глубже тут, конечно, нет причины. Разметка, бортики, водой каток залит. Есть две команды. Это слева, это справа. Да полно вам! Какой здесь смысл скрыт? Где вера и любовь в борьбе за славу? Есть хоккеисты, судьи, мастерство. Есть тренер, клюшки, шайбы и ворота. В чем смысл победы? Что есть торжество? Возможно, непонятно для кого-то. Невидимо для глаз растет трава. Незримо мыслят, верят, любят, дышат. В одной известной книге есть слова. Имея уши слышать, да услышит. Есть тот невидимый, кто создал этот мир. Он путь, он истина, он жизнь, ему и слава. Зовет он каждого к себе на брачный пир. И будут те, кто слева, и кто справа. Вот так.